Музыкальная гостиная.
Гостиная.
В петербургском эфире Радио России музыкальная гостиная в студии Екатерина Валимирская. Друзья, вот быстро как пролетело лето, оно было такое замечательное, даже август, жаркий, аномальный, чудесный. Видимо, все уже накупались, насобирались ягод, насладились путешествиями, но, наверное, уже пора как-то возвращаться к привычной жизни, а самое главное – радовать себя всякими интересными походами в музеи, в концертные залы, театры, ну и так далее. И, конечно же, у нас очень много юбилеев в этом году, в том числе первый музыкальный вуз России, Санкт-Петербургская государственная консерватория, отмечает свое 160-летие. Вот представляете, сколько лет уже оттуда выходят гениальные музыканты и ученые. Но я думаю, что гораздо интереснее все услышать из первых уст. У нас в гостях ректор консерватории, заслуженный артист России, профессор Алексей Васильев. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Екатерина.
Мы надеемся, что вы отдохнули, подкопили сил и сейчас будете управлять вашим замечательным кораблем и, конечно же, удивите петербуржцев и гостей города юбилейными мероприятиями. Но сначала проза жизни. Приемная кампания, она увенчалась успехом. Насколько сейчас заинтересованы молодые люди в профессии академических музыкантов?
Вы знаете, я хотел бы сказать, что приемная кампания, наверное, прошла вот... Знаете, бывает лучше ожиданий, бывает хуже ожиданий, а у нас вот прям, можно сказать, как мы ожидали, так она и прошла. Можно сказать, традиционная сложилась ситуация. Абитуриентов, желающих стать вокалистами, их большое количество, больше, чем 6 человек на одно место, и огромная у них конкурсная интрига, как всегда, и мы можем делать отбор самых лучших из лучших.
И в этом году именно так и произошло?
Ну, как и всегда, как и всегда.
Пианисты, скрипачи тоже, наверное,
пианисты,
в тренде.
Пианисты, скрипачи в тренде, да, чуть хуже с духовиками, хотя большущий конкурс показали, как всегда, флейты. Почему-то на флейте все очень хотят учиться.
А на гобое почему-то меньше.
Почему-то на все остальные инструменты особенно не пользуются почему-то популярностью фагот. Может, потому что он самый тяжелый и самый дорогостоящий, не знаю, но каждый раз озабоченность в области фаготов у нас случается. Тем не менее, норму мы набрали. И вообще, нижняя часть партитуры всегда почему-то немножко страдает.
В том числе контрабасовая группа,
да, виолончели. Там большого конкурса не наблюдалось. Тем не менее, набор выполнен. К величайшему сожалению, у нас даже одно место до сих пор не открытое, и мы вот в ближайшее время планируем проводить дополнительный набор по режиссуре, по оперной режиссуре. У нас одно место осталось свободным. Кто тут виноват и что делать, разобраться, как всегда, сложно, потому что мы же теперь контрольные цифры приема не сами себе назначаем, а они нам разыгрывают Минобрнауки в специальном конкурсе, результаты которого подсчитываются по специальной формуле.
Ой, как все сложно.
Да, это сложно, но что станется результатом? Например, в прошлый год у нас был очень странный, потому что режиссеров балета Минобрнауки выдал нам контрольную цифру приема 0 в прошлом году на бюджетные места режиссеров балета. Видимо, чтобы компенсировать это досадное происшествие, зачем-то в этом году нам выдали 12 контрольную цифру приема на режиссеров оперы. И у нас как бы традиции такой не было никогда, такое количество
режиссеров. Интересные, какие истории происходят в мире образования.
Да, и наша кафедра, конечно, встала перед серьезной проблемой, что нужно им набрать, в общем, почти вдвое больше, чем обычно, что было шоком для всех, как для кафедры, так и для абитуриентов.
Набрали?
Я же говорю, одно место, к сожалению, осталось свободным. Набрали 11,
практически...
и сейчас, если нас слушает кто-то, кто хочет стать режиссером оперы, еще есть шанс попытаться... попасть в доп-набор.
А вот, кстати, мы же всегда выросли с таким вот четким убеждением, что в консерваторию поступают, закончив среднее специальное учреждение. Это школа специальная, либо музыкальное училище. Но на самом деле по закону можно же просто прийти с аттестатом школьным. Другое дело, что если ты никогда не брал в руки скрипку, не садился за рояль, то как же ты выдержишь конкурсное испытание? А вот что касается режиссуры оперного театра, а может человек, скажем, после школы просто прийти и поступить, если он дико-дико одарен?
По закону об образовании в ВУЗ может поступить любой, кто имеет полное среднее общее образование. Да. И, может быть, человек сам научился всему до такого уровня, чтобы соответствовать требованиям консерватории, и он имеет право. На практике же режиссеры чаще приходят люди, так сказать, имеющие уже даже высшее образование какое-то.
Специальное
образование. И да, если даже говорить о режиссерах оперы, обычно это либо имеющие образование артистов оперных, вокалистов, либо люди, имеющие какое-то другое музыкальное образование. Часто почему-то пианисты становятся режиссерами оперы. Очень странно.
Но как правило, такая профессия все-таки больше второй половины жизни, потому что нужно уже иметь какой-то опыт, чтобы дальше творить на этой ниве.
Да, это так. И сейчас вот у нас в России всячески разрабатывается тема, чтобы дать право второй раз получать за счет бюджетных средств. Либо как-то помочь.
Хорошая тема.
Да, у нас есть, сейчас действует, получается, сразу два пути. Во-первых, вышел недавно указ, позволяющий просто дирижером, например, да, поступать второй раз. Если поступаешь на симфоническое дирижирование и уже имеешь высшее образование, имеешь право участвовать в общем конкурсе и можешь быть зачислен.
На дирижирование симфоническое всегда дикий конкурс у вас.
Да, но почему-то вот, видимо, еще не дошло до всех. У нас только молодые в этом году поступали. То есть вот тех, кто со вторым высшим, почему-то не было. И второй вариант есть еще, это второе высшее получить почти бесплатно. Это за счет гранта президента Российской Федерации, который выдается каждый год определенное количество. Вот как раз на эти специальности режиссеров, дирижеров, те профессии, которые вот как второй половины жизни, как вы сказали.
Алексей, вы же вот и оркестром занимаетесь, ведете симфонический класс и преподаете виолончель. Вы себе кого-нибудь приглядели талантливого? Или это секрет?
Нет, одна девушка из абитуриентов, насколько мне известно, написала заявление в мой класс. Мы пытаемся в этом, на нашей кафедре, которая кафедра виолончели, контрабаса, арфы и струнного квартета, мы пытаемся стараться удовлетворить максимум желания наших абитуриентов, чтобы потом не разбираться с ними уже в учебном процессе. Насколько мне известно, ко мне написала одна девушка заявление из училища Римского-Корского. Я там, ну, с ней уже взаимодействовал в оркестре и слышал ее немножко на государственном экзамене. В общем, по-моему, перспективная девушка. Все зависит, естественно, от того, как дальше она будет заниматься.
Ну, поживем, увидим. А скажите, вот когда-то существовала у вас такая замечательная традиция, можно было заочно обучаться, потом все это, к сожалению, прекратилось, а не наступил ли период Ренессанса?
Если вы имеете в виду тот период, когда из-за коронавируса мы вынуждены были заочно обучаться.
Не, я имею в виду именно заочную форму
обучения. Но, знаете, на самом деле ведь никто ее не отменял, заочную форму. Это просто наша консерватория в предыдущий период, скажем так, своего существования, решила отказаться от заочного обучения как от обучения, которое, ну, не способно в полной мере передать весь объем той информации, которую педагоги считают нужным передать студентам. Но поскольку по закону никто эту форму не отменял, мы решили сделать ее снова доступной, потому что бывают люди, которым на самом деле она необходима. Если говорить серьезно, ну вот, знаете, у нас ведь очень многие уже работают по специальности, наши студенты.
Да.
Я сейчас, например, про оркестровый факультет. Люди имеют работу в престижных местах, в Мариинском театре, в филармонии. Понятно, что они там заняты на работе. Препятствовать тому, чтобы они работали, консерватория не должна, потому что главная цель консерватории – трудоустроить своих выпускников. Что же делать, если выпускники трудоустроились раньше, чем закончили вуз. Мне кажется, что вот заочное обучение для таких, например, студентов могло бы стать спасением каким-то, потому что как ректор я обязан требовать от студентов дневного отделения дисциплины, регулярного посещения пар, занятий по специальности и, конечно, с расписанием никакого коллектива профессионального это сойтись не может, обязательно придется что-то пропускать. Поскольку профессиональные коллективы платят хорошую зарплату, они очень отрицательно относятся к тому, что их работники что-то будут пропускать. Как вы понимаете, их просто уволят. Соответственно, они быстро, так сказать, считают внутри, начинают пропускать занятия в консерватории. В результате бывали печальные случаи, когда люди вылетали вовсе и так и оставались без образования совсем. Так вот, мне кажется, лучше тут сразу честно сопоставить, оставив свои силы со своим расписанием будущим рабочим, выбрать заочную форму обучения и уже продолжать, находясь в правовом поле, сочетать работу с обучением. Есть одна тонкость по заочному. Оно у нас все платное, что тоже объяснимо с какой-то стороны, потому что ведь люди работают уже и, стало быть, могут себе позволить некоторые расходы на образование.
О, сколько мы всего интересного узнали. Замечательно, что вы к нам пришли в гости. Тем более до старта нового учебного года остается совсем-совсем немного времени. Ну что ж, посмотрим, кто через 5 лет из вновь поступивших выйдет из стен консерватории и сразит нас своими талантами и высочайшим профессионализмом. Друзья, у нас в гостях ректор Санкт-Петербургской консерватории Алексей Васильев. Похвастайтесь, чем был значим, интересен прошедший учебный год, премьеры, фестивали, какие-нибудь творческие проекты, научные достижения?
Ой, знаете, мне всегда сложно на такой вопрос отвечать, потому что мне кажется, что это было очень давно, а не в прошедшем году. А мне напоминают, например, я летом был в образовательном центре «Сириус».
Вот уже новость.
Да, и там меня встретила одна дама, которая занимается, Галина Владимировна Старкова, она там что-то вроде руководитель музыкального именно подразделения, она встретила меня поздравлениями, говорит, поздравляю я, боже мой, с чем? Она говорит, так у вас же выборы были в этом году. И я так думаю, да, на самом деле в этом же, в прошедшем году выборы ректора произошли учебным.
В 21-м.
Я уже успел, да. Для нас же учебный год 21-22, а сейчас мы начинаем 22-23. Я напрочь успел забыть о том, что это со мной уже было.
Алексей, вы сейчас осознаете, что вы ректор, да?
Пока да.
Прекрасно.
Из того, что я помню, наверное, самое яркое, то, что было в конце, это была «Пиковая дама», это осуществление давней мечты творческой. Этот грандиозный, с моей точки зрения, очень сложный спектакль мы сумели осуществить силами студентов нашей консерватории. Студенты как исполняли ведущие партии, так были в оркестре, в хоре, кругом, везде.
А вы дирижировали?
Да, я единственный, наверное, был не студент, кто дирижировал всем этим. Ну и руководители наши, как сказать, главным режиссером был Алексей Степанюк, знаменитый на весь мир уже, наш профессор. Поэтому постановка получилась, на мой взгляд, исключительно яркая, интересная. И премьеры очень прошли, мне кажется, на высоком уровне. Почему я так могу заявлять? Не потому, что я не скромный и люблю хвалить свою работу. А вот мне так повезло, что я в июне сумел сравнить наш спектакль со спектаклем Большого театра. Получилось, повезло мне попасть на Большой...
Какая интересная интрига.
Да, на Большой театр.
Понравилось вам?
Мне понравилось, но я заметил интересные вещи. Вот то, что мне казалось, что это именно свойство спектакля консерватории, такой экономный, назовем его, дизайн. Экономный почему? Там же 7 картин, каждая требует своей декорации. Это сегодня очень дорого и очень хлопотно, потому что каждая серьезная декорация, особенно если она включает в себя мягкие декорации, должна регулярно обрабатываться противопожарными составами. И мы, конечно, как образовательное учреждение, позволить себе полноформатные декорации просто не можем. Но когда я пришел на постановку Большого, я обратил внимание, что Видимо, проблемы такие есть у всех, потому что их декорации тоже были весьма минималистичны. Они состояли, в общем, из одной гранитной стены и одного портала с колонной. Портал с колонной то выдвигался, то задвигался, и, в общем-то, все. Ну, и какой-то реквизит там, столы, стулья, что-то вот такое вот. Можно сказать, даже у нас в чем-то было богаче, потому что наши режиссеры использовали еще и проекционный экран, а в Большом театре проекционного экрана не было.
Но спектакль там интрига была за счет чего? За счет напряженного действия.
Я думаю, что опера сама замечательная по себе.
Да, знаете, там ничего делать.
Там она сама играет. И, конечно, качество коллектива Большого театра. Ну, тут надо признать безоговорочно, что качество очень высокое. Остается только порадоваться тому, что значительная часть молодых артистов Большого театра, я имею в виду вокалистов, заканчивали Петербургскую консерваторию.
Вот как все сошлось воедино. Но если говорить о консерваторской премьере «Пиковой дамы», я на ней была, и мне действительно искренне очень-очень понравилось. Много режиссерских находок, прекрасные голоса, оркестр очень здорово звучал. Конечно, было бы прекрасно, если бы могли где-нибудь еще раз этот спектакль посмотреть.
Ну, мы же тоже, поскольку вложили средства в декорации, ну, главное, в костюмы. На костюмах мы не жалели.
Шикарные.
На костюмы. И я очень надеюсь, что этот спектакль станет таким регулярным, как наш регулярный Евгений Онегин, который идет каждый год, потому что это такая, можно сказать, школа оперного спектакля, который должен пройти каждый. Это Евгений Онегин, он поставлен тоже Алексеем Степанюком. И у нас и все дирижеры имеют экзамен обязательно этот спектакль. Если не целиком, то хотя бы половину им положено продирижировать. И он живет из сезона в сезон. Я очень надеюсь, что «Пиковая дама», она тоже перейдет в статус таких спектаклей, которые будут периодически показываться. У нас, к сожалению, все же знают, что давно уже очень идет ремонт. Своей площадки нет, да. Но у нас уже такая дружба с мюзик-холлом.
Давнишний.
И мы там приблизительно раз в месяц получаем площадку для того, чтобы какой-то спектакль дать. И там есть у нас из таких постоянных Евгения Онегина, Аланта. Сейчас возобновили «Травиату» в прошлом учебном году. И я надеюсь, что «Пиковая дама» туда тоже в этот вот перечень войдет сейчас и станет более-менее регулярно появляться. Пока что в мюзик-холле, а потом плавно перейдет на нашу историческую сцену к моменту ее открытие после реставрации. Алексей Олегович сразу же тут же...
Степанюк,
да, будучи в таком творческом подъеме после премьеры, предложил что-нибудь на следующий год еще сделать.
Здорово.
И пока что дело идет к тому, что, наверное, это будет «Царская невеста» Римского-Корсакова. Наверное. До конца не решено, но так мы потихонечку смотрим в сторону этого произведения. Уже он в конце прошлого учебного года какие-то приносил эскизы, связанные с оформлением сцены. В общем, я понял, что он загорелся.
Он же ведь сам еще и рисует, кроме того,
да-да,
как осуществляет,
да,
режиссуру.
Эскизы очень были интересные тоже. Я думаю, что мы это к концу учебного года сделаем. Раньше не получится, наверное, потому что все-таки за такую масштабную работу лучше браться, когда студенты уже, скажем так, разогрелись, вошли в ритм, и к концу года все всегда на пике формы находятся. И там где-то, наверное, тоже в конце апреля, может, в начале мая мы выпустим этот спектакль.
Ну вот вы затронули как раз тему, что нету, к сожалению, сейчас возможности в родном театре ставить спектакли, в замечательном концертном зале Глазунова давать концерты. 160 лет консерватории исполняется по осени, и вот пока только «Глинки 2». А есть какие-то новости о возвращении домой?
Пока что лучшая новость – это что новостей нет, то есть дата остается прежней пока.
Март.
Март 24-го года, да. Я наблюдаю регулярно за ходом работ. Работы ведутся. Например, тот профессорский так называемый фасад, где профессорский подъезд, он полностью
шестой
отреставрирован уже. Они готовятся к выкраске, наши рабочие. Вообще, так, чтобы впечатление составить, ежедневно на площадке работают от 400 до 500 человек. Ежедневно.
Впечатляет.
Да, но для вот такого финального рывка, когда могли бы пойти общестроительные работы, не хватает еще пока согласования главгосэкспертизы, которая там, ну, проблема эта большая, потому что соблюсти все нормативы в таком огромном здании с первого раза не получается. И компания, которая ведет наше строительство политехстроя, активно очень работает. Это видно, что люди на самом деле активно работают, и то, что дело двигается медленно, скорее всего, не потому, что они виноваты, а потому что как раз дело сложное. Но я всегда точку зрения свою озвучивал таким образом, что лучше, может быть, чуть-чуть потерпеть, но чтобы потом было сделано хорошо, чем когда будут торопиться и сделают абы как, а нам потом ведь там жить. Поэтому...
Долго и счастливо.
Да, долго, и хотелось бы, чтобы счастливо. Поэтому, вот мне кажется, мы будем очень осторожно, очень внимательно смотреть в момент приемки здания и ввода его в эксплуатацию, чтобы все соответствовало заявленным техническим параметрам, что написано в наших технических заданиях. Надеюсь, что все это будет выполнено.
Прекрасно, но еще есть такая тоже, не знаю, можно ли назвать новостью, что есть надежда, что Глинки 2, еще такую прям вот хорошую площадь скоро дадут вам под освоение, использование.
Да, мы грешным делом даже надеялись, что это может получиться с 1 сентября, но, как всегда, некоторые бюрократические обстоятельства, так сформулируем, не дают нам права пока что еще воспользоваться этими площадями. Там около 4000 с лишним метров свежеотремонтированных помещений, классы, помещение для фольклорно-этнографического центра, для древнерусского певческого искусства, для балетных там залы, которые мы сейчас пока вынуждены арендовать. Самое главное, что меня там греет, это большой репетиционный зал с высоким потолком в два света для симфонического оркестра.
Сейчас-то вам некомфортно репетировать.
Да, сейчас мы должны репетировать в зале с низкими сводами, там практически невозможно находиться, когда оркестр начинает играть весь вместе, звук выдавливает.
А главное, просто, что дышать нечего.
Выдавливает уши. И дышать там тоже не очень удобно, потому что окна выходят на улицу Глинки, откроешь их шумно, во-первых, во-вторых, там тоже воздух не самый чистый, закроешь их, становится еще хуже. Поэтому мы, конечно, ждем с нетерпением. Я надеюсь, но видите, как надежды на 1 сентября не оправдались, но надеемся, что в течение этого учебного года все-таки мы сможем эти помещения освоить, и жизнь станет наша еще чуть лучше, чуть просторнее. У нас будет еще больше возможностей для образовательной и творческой деятельности.
Было бы просто замечательно. И очень-очень хочется верить, что это произойдет осенью. Такой вот прям подарок к юбилею. А что с юбилейными торжествами? Несмотря на то, что пока вот родной дом еще находится в стадии ремонта, творческая жизнь не прекращается. Консерватория давно уже вышла в город, и все с нетерпением ждут концертов, которые будут именно приурочены к этой славной дате.
К этой славной дате, как вы ее вот сейчас правильно назвали, потому что если строго придерживаться нормативных документов, 160 лет для госучреждений не юбилей. Следующий юбилей нас ждет, когда нам будет 175. А 160 лет – это именно славная дата. Славная, красивая, круглая дата. Но, а с другой стороны, почему бы не отпраздновать 160 лет? Это же тоже замечательно. Поэтому мы решили в этом году полностью посвятить этой славной дате наш традиционный фестиваль
«Неделя консерватории».
Международная неделя консерватории. С международностью нынче у нас не все так, как хотелось бы. Хотя, по сути своей, международным он останется все равно, потому что народы будут разные участвовать в нем. И наши ближайшие соседи и народы дружественных стран все равно к нам присоединятся. Китай активно планирует участвовать в наших мероприятиях. Но концепция в этот раз будет несколько другой. Если мы говорим о неделе консерваторий, то мы хотим сделать акцент на том, что явилось последствием, скажем так, того, что 160 лет назад была учреждена и открыта Петербургская консерватория. А главным последствием, как нам кажется, явилось
стали открываться
то,
консерватории по всей России.
Консерватории стали открываться именно вот по всей России. И я хочу собрать представителей всех этих консерваторий вместе для того, чтобы мы могли осознать масштаб того наследия, которое возникло в результате вот этого исторического события, открытия Петербургской консерватории 160 лет назад.
И ведь если тоже так немножко обернуться назад, углубиться в историю сравнительно недавнюю с точки зрения вечности, то не только открытие российских консерваторий, тут можно озвучить, но и консерватории, которые теперь находятся на территории СНГ.
Да, совершенно верно, потому что и тоже процесс был запущен, в общем-то, как-то, когда стало понятно, что это надо делать, и везде стали они возникать потихонечку, и теперь во всех столичных городах на территории СНГ эти консерватории есть. Кстати, значительное количество в них работает людей, так или иначе связанных с Петербургской консерваторией, либо обучавшихся, либо прошедших ассистентуру, стажировку, либо обучавшихся у профессоров, которые имеют свои профессиональные корни все равно в Петербургской консерватории, уже второе поколение, можно сказать, так называемые музыкальные внуки Петербургской консерватории, потому что приятная гордость охватывает, куда бы ни приехал, и везде обнаруживаешь выпускников Петербургской консерватории, и в странах Прибалтики, и вот я был недавно в Ташкенте. Ташкент
там
вообще во многом связан, да, у них 85 лет они отмечали. В Ашхабаде в том же, ну, ведь кругом, в общем, консерватория Петербургская за 160 лет успела изрядно наследить в музыкальной истории.
А в хорошем смысле.
Ну, разумеется.
Замечательно, но, то есть, вот такой основной пункт праздничных торжеств, это Международная неделя консерватории, но, наверное, это не все.
Ну да, у нас к 160-летию будет приурочен также конкурс исполнителей на духовых музыкальных инструментах.
Имени Римского-Корсакова, что тоже символично.
Да, мы ждем с нетерпением. Ни для кого не секрет, что духовики всегда интригуют и привлекают особое внимание благодаря тому, что, наверное, самые востребованные инструменталисты для любого оркестра симфонического. И любой оркестр, с любым дирижером начнешь разговаривать, все равно закончится все обсуждением духовиков. И вот этот вот конкурс, он очень важный, поэтому для всех, для нас, и не только для Петербурга, а я надеюсь, что он резонанс большой будет и по всей России, и в каких-то зарубежных странах, надеемся, тоже, может быть, люди изыщут возможность приехать к нам на конкурс, поучаствовать, посоревноваться. Любой конкурс – это в первую очередь развитие всех участников, их мощный рывок вперед. Поэтому я всегда поддерживаю идею проведения каких-то конкурсов. И мы, конечно, со стороны консерватории все сделаем для того, чтобы он был хорошо организован, прошел и запомнился надолго всем участникам.
Чудесно, но и понятно, что Международная неделя консерватории – это не только такая череда концертов, которая длится практически неделю. Иногда бывает, что в один день на разных площадках самые разнообразные жанры, стили. Выбираешь, куда бы пойти, хочется везде, но не всегда это получается. Но он еще радует то, что есть же еще и мастер-классы от МЭТ. Это тоже прекрасно. Ну и наверняка тоже какой-то обмен опытом, если уж все ректоры российских консерваторий и не только российских приедут разделить с вами радость этого праздника, наверное, будет о чем поговорить, но не только в приватной беседе, но и совершенно официально.
Да, программа недели консерватории, как всегда, обширна и даже, может быть, настолько обширно, что она заслуживает отдельного какого-то разговора, который, наверное, будет интереснее чуть ближе к ее открытию провести, потому что не все еще сейчас у нас до конца сверстано. Учитывая историческую нашу ситуацию сегодняшнюю, какие-то перемены происходят все время, поэтому...
Все очень динамично.
Сегодня, да, я не хотел бы нашу уважаемую публику сбивать с толку какими-то анонсами, которые могут вдруг потом не оправдаться.
Ну, друзья, на сайте консерватории все будет размещаться, и в том числе изменения. Заходите, смотрите и ждем в гости.
Я думаю, что не поменяется в любом случае. Это торжественное открытие 22 октября и торжественное закрытие 29. Эти два концерта точно совершенно состоятся.
А вы ведь будете участвовать только как вот организатор, но и как
творческий человек? Я планирую встать за дирижерский пульт на этих концертах. И Я думаю, что они будут, как всегда, интересными. Ну, и я хочу попросить нашу уважаемую публику ближе к концу октября поинтересоваться подробностями того, что будет происходить на нашей неделе консерватории.
Ну что ж, Алексей, я думаю, что такой исчерпывающий рассказ и итоги прошедшего учебного года подвели и какой-то мостик перекинули в следующий. Но поскольку юбилей или праздник – это очень всегда важное, значимое событие, тем более в жизни творческого вуза, я думаю, что перед стартом мы обязательно встретимся еще раз, поговорим и узнаем все подробности. Ну, а пока мы от всей души вас поздравляем с новым стартом, с началом учебного года, чтобы все получилось, чтобы все замечательные результаты показывали, вновь прибывшие развивались, те, кто движется к финишу, тоже показывали прекрасные результаты, тем более в этом году опять всероссийский конкурс, наверняка кто-то поедет состязаться за пальму первенства.
У нас в этом году скрипка, виолончель. Очень многие наши студенты подали заявки. Сейчас идет процесс отбора по видеозаписям. С этого года всероссийский конкурс несколько изменил концепцию. Он теперь ближе к историческим истокам своим. То есть, если последние лет 20, наверное, первым этапом был региональный отбор, то теперь отбор происходит по видеозаписям. А все участники конкурса уже встречаются, каждый в своем. Я знаю, скрипачи должны в Казани состязаться, в Уфе будут состязаться виолончелисты. И абсолютно в традиционном формате проводят все три тура в одном городе, завершая оркестровым туром финальным. Могу рассказать, что конкурс будет достаточно серьезный. У виолончелистов подано 43 заявки, а к третьему туру должно быть допущено всего 24 человека.
Ну что ж, будет такая достаточно жестокая битва.
Да.
И очень хочется надеяться, что именно воспитанники Петербургской консерватории привезут домой дипломы лауреатов.
Будем болеть за них. Будем
удачи, болеть. Алексей, чтобы все получилось.
Спасибо вам большое.
Спасибо, что пришли. И еще раз наши поздравления с началом нового учебного года.
Спасибо большое, Екатерина.
Друзья, музыкальную гостиную для вас провела Екатерина Валимирская. Доброй вам ночи и самых прекрасных сновидений.